Добрый день, уважаемые радиослушатели. Тема сегодняшней передачи – панкреатит, воспаление поджелудочной железы, болезнь, которая была и, скорее всего, в ближайшее время будет составлять заботу и тревогу гастроэнтерологов и большой части населения, потому что, судя по отчетам, которые проходят по результатам работы гастроэнтерологических отделений, консультативных приемов гастроэнтерологических у нас в городе, это, пожалуй, ну, не так тонко я знаю, как в других регионах, но, скорее всего, и в других регионах России, добрая половина, практически от 35 до 45% людей, обращающихся к гастроэнтерологу повторно и многократно, это люди, которые страдают этим заболеванием, воспалением поджелудочной железы. По анатомии поджелудочной железы это достаточно небольшой орган, который имеет массу где-то около 200 грамм. У разных людей разная может быть масса в зависимости от их массы тела. Но вместе с такой небольшой массой это орган, который выделяет и вырабатывает около 2 литров сока поджелудочной железы в сутки. То есть можно себе представить, насколько интенсивно она работает, насколько обмен веществ в поджелудочной железе высок. Так уж получается, чем сложнее структура, чем активнее она работает, тем поломки там более, как правило, сложные, и их тяжело исправлять. Сок поджелудочной железы – это важнейшая составная часть пищеварения, конвейер этого пищеварительного, который перерабатывает пищу, принятую человеком, и способствует ее всасыванию, усвоению организма, в конечном итоге, конечно же, построению в организме всех уже процессов образования энергии, клеток и других систем. 2 литра этого сока поджелудочной железы, они насыщены самыми разными элементами, правильнее сказать, белками, ферментами, такие активные составные части, которые дробят пищу на мелкие составные части, потому что крупные составные части пищи не могут усваиваться, а вот ферменты поджелудочной железы помогают пищу переработать и обработать таким образом, чтобы она всосалась. У поджелудочной железы, помимо функции выделения сока поджелудочной железы, так называемой внешней секреторной функции, достаточно активно представлена и развита так называемая эндокринная часть ее функционирования и работы. Часть клеток поджелудочной железы отвечают за выработку целого комплекса гормонов, самым известным и наиболее активным из которых является инсулин. Инсулин – это гормон, участвующий в обмене сахара. Если инсулина мало вырабатывается поджелудочной железой, то сахар в крови плохо усваивается тканями, он просто в крови, концентрация его повышается, и это повышение сахара, оно чревато, ну, это приводит к развитию сахарного диабета, это чревато нарушением работы многих обменов веществ, практически все, любой обмен веществ страдает, если сахарный диабет не контролируется, если инсулина мало, и это требует обязательного введения этого гормона инсулина человеку извне с помощью инъекций, конечно же. Ну, о сахарном диабете мы много раз говорили, поговорим еще в будущем, как об отдельном заболевании. Сам по себе сахарный диабет не всегда, к счастью, развивается на фоне хронического воспаления поджелудочной железы, хотя является одним из осложнений, если воспаление поджелудочной железы не контролируется, прогрессирует и развивается достаточно быстро. Особенно это опасно в ситуации развития острого воспалительного процесса, острого панкреатита, когда развивается повреждение большого объема ткани поджелудочной железы, его омертвение, некроз, как мы говорим, и выключается часть поджелудочной железы. Вот уже практически я перешел к подразделению на две составные формы вообще всех панкреатитов в медицине. Выделяет острый панкреатит и выделяет хронический панкреатит. Хоть и повреждается один орган, и иногда причины близки друг к другу, но по сути своей это два совершенно разных заболевания по проявлениям, по, самое главное, прогнозам. Острый панкреатит – это острое хирургическое заболевание, которое развивается внезапно и сопровождается повреждением ткани поджелудочной железы с последующим его некрозом и утратой практически поджелудочной железы. Достаточно часто это состояние, ну, не только требует наблюдения хирурга, но и активного вмешательства и оперативных мероприятий. Хронический панкреатит – это, по сравнению с острым панкреатитом, это вялотекущее заболевание, которое не сопровождается острыми такими повреждениями. Как правило, оно растянуто во времени, имеет менее выраженные проявления. Вот острый хронический панкреатит подразделяется в первую очередь по степени повреждения, то есть по интенсивности, если правильно сказать, повреждения. Иногда люди удивляются, когда им впервые, скажем, ставят диагноз хронический панкреатит, ну, вот для примера, человек заболел, скажем, месяц назад, приходит к врачу, проводится диагностика, устанавливается диагноз, и человеку диагноз выносится хронический панкреатит. Чаще всего он удивляется, говорит, почему хронический, ведь с точки зрения бытового понятия хронический, казалось бы, это так далеко текущий, уже много лет, так сказать. Нет, вот в медицине несколько другое понимание этого термина, острый хронический, как раз по интенсивности. Острый панкреатит – это супер, то есть сильно интенсивное заболевание, сопровождающееся омертвением ткани. Хронический панкреатит – это вялотекущий воспалительный процесс. Он может быть и впервые выявленным, и протекать уже много-много лет. Если про острый панкреатит, конечно же, в основном правомочно рассуждать хирурги, и, как правило, это заболевание, остро развивающееся, требующее неотложной помощи, госпитализации по скорой помощи и участия хирурга, то хронический панкреатит – это тема как раз для рассуждения в таком, в общемедицинском плане, терапевтическом, гастроэнтерологическом. В основном о нем мы и поговорим. На самом деле он распространен значительно чаще, хотя и, к счастью, менее опасен, чем, по сути, свой острый панкреатит, ну, вот в плане каких-то неотложных таких острых состояний. Причинами хронического панкреатита могут быть ряд состояний, основными из которых является в первую очередь у мужчин это употребление алкоголя. Это доказанная ситуация. Мужчины, употребляющие около 60-80 грамм чистого этанола в сутки, ну, это получается где-то порядка 200 миллилитров водки в день, в течение определенного времени, как правило, срок около 5-10 лет, у них с высокой степенью вероятности чаще всего образуется хронический алкогольный панкреатит. Ну, в общем-то, судя из этих цифр, можно понять, что и дозы не такие-то уж большие, особенно для российской действительности, и срок, в общем-то, тоже не такой уж большой на самом деле. Люди часто не замечают, что много уже времени прошло, как пагубная привычка стала их традицией на самом деле. Далеко не все люди страдают, употребляющие алкоголем хронический панкреатит. Где-то порядка 10, по разным данным, 30% людей, употребляющих такие дозы в такой длительности, имеют заболевание. Причем есть различия и в дозе, и в длительности. Иногда болезнь формируется значительно быстрее при меньших дозах, иногда болезнь формируется значительно медленнее при больших дозах. Все зависит от индивидуальных особенностей организма, которые мы не можем так вот заранее определять и заранее выявлять. Но факт остается фактом. Человек, употребляющий алкоголь, вот в тех дозах, которые я сказал, порядка 200 мл водки в день ежедневно или с определенными небольшими интервалами несколько раз в неделю человеку, у которого высокие риски развития воспаления поджелудочной железы. Если доза еще больше, то тогда возникают очень высокие риски развития острого панкреатита. К сожалению, за последние годы процент острых панкреатитов, особенно среди молодых, растет просто катастрофически в разы. К сожалению, сказывается отсутствие какой-то антиалкогольной программы, ну и, в общем-то, традиций, которые бы сдерживали от питья молодых людей. Второй наиболее частой причиной, которая приводит к воспалению поджелудочной железы, является желчно-каменная болезнь. Когда у человека в желчном пузыре формируются камни, и особенно неприятна ситуация, камни мелкие, то есть, как правило, в размерах меньше 4-5 мм, они легко могут из желчного пузыря выходить, и, проходя по протокам желчным, а протоки желчные, они открываются вместе с протоками поджелудочной железы в кишечной стенке в одном месте, так называемом клапане сфинктероводе. И если камни проходят вот по смежным путям, они вызывают нарушение оттока сока поджелудочной железы, а это чревато просто тем, что она начинает сама по себе переваривать. Я говорил же, она выделяет много достаточно пищеварительного сока, и активно этот сок участвует в пищеварении. Но если соку некуда деваться, он практически может повреждать собственную поджелудочную железу. Это две основные причины. К редким причинам, они вот на долю алкоголя и заболевания желчных путей приходятся практически где-то около 80-90% случаев. Меньше 10% случаев приходится на так называемые редкие причины хронического панкреатита. Прежде чем к ней перейти, я хотел бы еще ответить на один вопрос, который часто задают. Вот обнаружили камни в желчном пузыре, удалять их или не удалять на самом деле. Камни в желчном пузыре – это всегда показания для плановой операции. Это такая вот медицинская фраза, которую, конечно же, для каждого в отдельности человека нужно интерпретировать и разъяснять по-своему. Что значит плановая операция? Речь не идет о том, что вот человек пришел с этим заболеванием, завтра или прямо сейчас его необходимо оперировать. Неотложные показания для операции возникают, когда камни вызывают механическую закупорку, то есть механическую желтуху, когда желчи некуда деваться, она сбрасывается в кровь, когда камни вызывают острое воспаление, температуру, когда развивается колика, острые боли. Но если камни ничем не проявляются или они беспокоили раньше человека, это всегда показание для плановой операции. Методов, которые бы могли избавлять человека от камней, к сожалению, не существует. Методы ультразвукового дробления, методы лекарственного дробления, они оказались малоэффективны, они имеют определенный эффект, но очень-очень незначительный. Ну, для примера, скажем, лекарственное дробление камней имеет эффект где-то около 10-15% всего. То есть люди, которые принимают препараты, причем это длительно нужно принимать препараты для дробления камней, около года и больше, они в конечном итоге имеют хороший эффект только у одного из десяти, причем идет очень жесткий отбор, ну вот раньше был жесткий отбор, то есть не всех людей можно было даже брать на это лекарственное дробление, потому что брали только камни небольшие, меньше 2 сантиметров, единичные, чтобы это был 1-2 камня, и вот с таким низким процентом, поэтому, конечно же, сейчас от лекарственного дробления в широком плане серьезным образом отошли. То же самое касается ультразвукового дробления. Сейчас оно активно применяется, используется в основном только для некоторых форм почечно-каменной болезни, когда камень есть в почках, его, значит, он вызвал определенную обструкцию, он не выходит, или он угрожаемых некоторых параметров, и его дробят для того, чтобы он легче вышел. Камни в желчном пузыре не дробят, потому что это заведомо высокие риски, наоборот, ухудшения состояния. Если большие камни в желчном пузыре, то они сами не выходят, если нет осложнений. Если же мелкие камни, то дробление, в общем-то, и неэффективно, а если большой камень дробить, он может перейти в мелкие составные части и травмировать желчный пузырь, поэтому эта процедура неприменима по сути своей. И, ну, надо честно признаться, значит, речь идет при желчнокаменной болезни о плановой операции. Причем операции сейчас эти проводят практически везде, и в городе, и в области, достаточно хорошо. Если человек вовремя обратился, его качественно подготовили, в спокойных условиях провели операцию, осложнений за последние много лет не наблюдается, кроме каких-то редких таких осложнений, когда вот риск очень большой был у человека на операцию, но все-таки решили ее делать. То есть грамотная подготовка, она, конечно же, взвешивает и операционные риски, показания, противопоказания, много очень нюансов, но всегда этот вопрос обсуждается с хирургом. И в том числе в отношении темы нашей сегодняшней передачи, хронический панкреатит – это один из важных моментов, который является дополнительным аргументом для грамотной плановой операции, потому что если человека беспокоят камни, ну, не доходя даже до степени каких-то осложнений, но он их не оперирует, как говорили старые доктора, если у человека больше 3 лет наблюдаются симптомы желчнокаменной болезни, у него практически обязательно будет хронический панкреатит, так оно на практике чаще всего и бывает, и так далее, и операцию сложно делать, и даже если операцию делать, то панкреатит сам по себе все-таки уже протекает естественным путем, и его уже трудно остановить, даже проведя операцию, поэтому вовремя и правильно сделанная операция, она является еще и залогом профилактики воспаления поджелудочной железы. Само по себе воспаление, оно достаточно, в первую очередь, с точки зрения качества жизни, очень проблематично и драматично. Кто страдает этим заболеванием, знает, что это болезнь достаточно упорная, с частыми обострениями, достаточно нередко, непросто поддается лечению, требует длительного приема медикаментов, серьезным образом нарушается качество жизни, потому что требуются и жесткие ограничения в диете, от которой многие люди устают, требуются многие ограничения в жизни, которые, конечно же, из человека не всегда, но и нередко, значит, приводит его к инвалидности, естественно, с определенными социальными последствиями, когда он ему работать тяжело и выполнять какие-то свои семейные, значит, просто по дому обязанности. Это все непросто, поэтому, конечно же, суть самое главное контроль этого заболевания, вовремя все сделать, избежать факторов риска, уменьшить степень прогрессирования заболевания. К редким причинам развития хронического панкреатита относятся наследственные формы, когда четко прослеживается это заболевание у родителей, у бабушки, дедушки. Причем есть так называемые юношеские формы, в молодом возрасте развивается панкреатит. Есть, наоборот, старческие формы, когда панкреатит развивается и в 50-60 и позже лет. Это тоже наследственные формы, то есть это ситуация медицински доказанная и обоснованная. Очень редко встречаются лекарственные воспаления поджелудочной железы, очень редко. Редко встречаются вирусные панкреатиты, связанные с наличием вируса в организме, вирусом гепатита, который повреждает не только клетки печени, но и клетки поджелудочной железы. Посттравматический панкреатит, когда развивается воспаление поджелудочной железы после травмы. Ну и ряд мелких других форм, которые встречаются очень-очень редко, и даже доктор за свою длительную работу за 10-20 лет наблюдает, может быть, единичный случай таких ситуаций. Чаще всего, еще раз повторюсь, это алкоголь, камни в желчном пузыре являются причиной. Хотя остается место в жизни для так называемых и неизвестных форм панкреатита, то есть доктор видит, что есть воспаление поджелудочной железы, есть панкреатит, но вот не укладывается он ни в одну этиологическую причину. Она, пожалуй, тоже из всех так называемых редко встречающихся форм занимает добрую половину случаев, и так называемая идиопатическая, то есть безызвестная причина формы хронического панкреатита, она наблюдается. Основными симптомами воспаления поджелудочной железы является в первую очередь боль. Боль по-разному у разных людей протекает, но типичной картиной боли является боль в верхней половине живота. И особенно типично для воспаления поджелудочной железы так называемая опоясывающая боль, обручем. То есть боли и в верхней половине живота, под правым подреберьем, в левом подреберье, отдают в спину. То есть ощущение, как люди говорят, обручем сковали. Это такой классический вариант, хотя он встречается не всегда. По некоторым данным, только лишь у где-то трети людей. У остальных пациентов боль может сопровождаться, может локализовываться в левом подреберье, в правом подреберье или просто в центре живота, то есть тоже возможны такие изолированные формы панкреатита. Как правило, чаще всего боль связана с едой, возникает после еды, через промежуток времени порядка где-то час с лишним, то есть не сразу возникающие боли, потому что сразу возникающие боли чаще всего характерны для развития заболевания желудка. Боли упорные, длительно протекающие, и особенностью их является то, что мало поддаются они каким-то таким стандартным препаратам, которые бы снимали боль, типа спазмолитиков, снимающих спазм. Боли все-таки, если несколько снижают свою степень, но, в общем-то, сохраняются. Это основной симптом воспаления поджелудочной железы. Редко, очень редко воспаление поджелудочной железы протекает без боли. И такие формы тоже возможны, но очень редко они тогда сопровождаются другими симптомами, которые, и среди которых чаще всего встречается нарушение стула в виде учащения его и разжижения. Частый жидкий стул, как следствие нарушения пищеварения, как следствие нарушения недостаточности функции поджелудочной железы, когда воспалительный процесс занимает большую часть клеток поджелудочной железы, они, естественно, не могут вырабатывать ферменты для пищеварения, это приводит к нарушению стула. Значительно реже хронический панкреатит, я уже говорил, может быть причиной сахарного диабета. Хоть клетки и в одном органе, но все-таки панкреатит и сахарный диабет не всегда сочетаются, не всегда сочетаются. Сахарный диабет основными симптомами является повышенная жажда и сухость во рту. Это вот основные симптомы сахарного диабета. То есть, если человек замечает, что он начинает много пить, ночью встает попить, ставит стакан даже на тумбочку ночью, то ему обязательно нужно проверить сахар. И если при исследовании сахара крови у него выявляется повышение сахара, это симптом, который как раз говорит об сахарном диабете, и нередко дальнейшее обследование показывает, что этот сахарный диабет сочетается с воспалением поджелудочной железы. Здесь устанавливается уже в каждом отдельном пункте причина следственной связи, что все-таки первично диабет или панкреатит, но они сочетаются очень часто и очень близко. Ну и если у человека длительно протекает заболевание, и оно плохо контролируется, то, конечно же, он теряет в весе. У него развиваются потери веса, развиваются некоторые формы нарушения усвоения витаминов. В зависимости от того, какую группу витаминов чаще всего нарушает, прекращает усваиваться, развиваются те или иные симптомы заболевания. Но это, как правило, характерно было для очень запущенных форм. Раньше, сейчас, наверное, лет 15 таких форм практически не наблюдаем. Если они встречаются, то крайне редко. На самом деле, человек, когда совершенно не следит за своим здоровьем, то есть, в общем-то, это такие запущенные формы с потерей веса, с дефицитом витаминов встречаются очень-очень редко, и слава Богу. Основными методами исследования поджелудочной железы, их, в общем-то, не так много, недостаточно просты, являются, в первую очередь, это ультразвуковое исследование брюшной полости, УЗИ, так называемое, когда с помощью специального датчика и ультразвуковых волн, которые, кстати, совершенно безвредны, если кого-то интересует этот вопрос, можно делать ультразвуковое исследование хоть по нескольку раз в день, это не составляет проблемы для здоровья. Ультразвуковое исследование, оно дает возможность оценить размеры органа, его плотность, наличие камней, как в желчном пузыре, так и в самой поджелудочной железе, тоже ситуация возможная. и подтвердить диагноз панкреатита. Если ультразвуковое исследование выявляет какие-то определенные отклонения, то, конечно же, желательно после ультразвукового исследования по усмотрению врача делать следующий шаг в диагностике. Это компьютерная томография, метод, который включает в себя послойное рентгеновское исследование живота с фиксированием все это на пленке, на специальные снимки с изучением на компьютере. Компьютерная томография имеет большую чувствительность, имеет большую возможность уточнение некоторых сторон диагноза, поэтому это этап всегда идет следующим за ультразвуковым исследованием. Анализы крови помогают в диагностике хронического панкреатита, особенно исследование ферментов, которые вырабатывает поджелудочная железа. Многие их знают, это амилаза, липаза, трипсин, и ферменты, которые в крови повышаются при разрушении клеток поджелудочной железы. В комплекс обследования нередко входит еще и обязательное исследование желудка, исследование общего анализа крови, иногда исследование кишечника. Все это важно для того, чтобы оценить общее состояние организма и функцию рядом расположенных органов, которые работают в одной связке с поджелудочной железой как таковой. В связи с тем, что болезнь распространена и составляет большую проблему, она требует, конечно же, специализированного наблюдения, специализированного консультирования. Ну, для примера, скажем, вот в городе Екатеринбурге и в Свердловской области у нас как осуществляются этапы консультирования и наблюдения за людьми. Люди, проживающие в Свердловской области, при этих симптомах обращаются обязательно к семейному врачу, к участковому терапевту в первую очередь. Участковый терапевт, если видит, что диагноз достаточно сложен, направляет к гастроэнтерологу по месту жительства в поликлинике. Если такого нет, то в области консультативный прием осуществляет областной гастроэнтерологический центр. Все путевки электронные есть у участковых терапевтов по месту жительства в тех или иных районах и в тех или иных поликлиниках. То есть не нужно человеку самостоятельно созваниваться с областной больницей и, значит, как-то решать эти вопросы. Все это при направлении, при путевке, при страховом полисе в областной, значит, больнице все это делается. В городе Екатеринбурге подобная ситуация. Человек при наличии симптомов хронического панкреатита, конечно же, в первую очередь обращается к участковому терапевту. Если терапевт считает возможным, то на своем этапе уже начинает обследование, лечение. Если у него возникает затруднение, он направляет к гастроэнтерологу в поликлинику. Если такого нет, то участковый терапевт должен, обязан дать направление. И при наличии этого направления страхового полиса человек записывается в городской гастроэнтерологический центр, который располагается на базе 40-й больницы Волгоградской, 189. И областной, и городской гастроэнтерологический центр работают бесплатно. Это муниципальное учреждение, областной центр – федеральное учреждение, городской центр – муниципальный. Они бесплатно работают совершенно. Нужно только лишь страховой полис, направление от врача, ну и обследование, если они первично какие-то сделаны. Вот такой путь по решению вопросов со специализированным консультированием. В областном гастроцентре электронные путевки, то есть туда звонить не надо, там терапевты по месту жительства из области сами созваниваются, они уже к определенному времени, к определенному дню дают направление. У нас первый звонок, алло, мы слушаем вас.
Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
У меня в прошлом году впервые поставлен диагноз хронический панкреатит. И при этом обнаружены в желчном пузыре камешки 8 миллиметров. Но мне не предложили оперировать, вообще ничего не сказали. Просто курс лечения. Но у меня вопрос немножко другой. У меня еще, значит, гипотиреоз, это проблемы со щитовидкой. Вот может вот это заболевание мое, оно уже у меня длится в течение 20 лет, я принимаю лекарство, может оно влиять на поджелудочную железу или нет?
Спасибо. По поводу камней, конечно же, вам крайне желательно пройти осмотр хирурга-гастроэнтеролога. Какие варианты? Первый вариант – это хирург по месту жительства в поликлинике. Если он скажет, что он неправомочен, некомпетентен или затруднения какие-то с его консультированием, вы можете обратиться совершенно спокойно, независимо от места жительства в городе Екатеринбурге, к хирургу-гастроэнтерологу в консультативную поликлинику гастроцентра, то есть 40-я больница. То есть нужно взять выписки, страховой полис и по телефону 232-01-66 записаться, консультация бесплатная, это муниципальный врач. И врач посмотрит и прокомментирует вашу ситуацию. Трудно говорить, нужно, не нужно делать операцию, но собрав историю болезни, историю заболевания, там придет уже определенное решение по поводу, нужно или не нужно делать операцию. Ситуация в чем? Чем меньше камни, тем больше показаний для операции, тем выше риск у них, скажем, так сказать, выскакивания. Особенно, если был хотя бы один приступ, серьезный приступ боли в правом подбоку, по поводу этих камней нужно желательно оперироваться. То есть нужно – это слово, которое уже определит врач по месту жительства. Поэтому вот в вашей ситуации вот эта связка желчно-каменной болезни, панкреатит, она высоко вероятна. Что касается гипотиреоза и функции щитовидной железы, влияет ли это на сам по себе панкреатит. Организм – это очень тонкая система, и рискну предположить, и для этого есть масса научных данных, что да, скорее всего, влияет. Вот степень влияния, степень взаимодействия, конечно же, она устанавливается индивидуально. Но вместе с тем это влияние, оно имеет очень тонкие сферы взаимодействия. Какого плана? Это не причина следственная. То есть вот причина гипотиреоз, следствие панкреатит и развитие камней. Эти ситуации нельзя так озвучивать, потому что может сформироваться впечатление, что вот исправится функция щитовидной железы и исправится поджелудочная железа и камни. Значит, или наоборот, вот принимаются препараты, да, от щитовидной железы, и из-за этого возникает подозрение, что развивается там воспаление поджелудочной железы. Нет, таких ситуаций нет на самом деле, медицинских, серьезных, поэтому взаимосвязь есть, и она диктует одно – качественное и грамотное наблюдение, качественное и грамотное движение к тому, чтобы органы работали нормально. То есть при гипотиреозе должны быть нормальные гормоны, подбор определенных препаратов тироксина, который бы компенсировал функцию поджелудочной железы, и это все. Больше там никаких логических дальнейших рассуждений проводить не надо. И тем более, в общем-то, может быть, мысли о том, что вот если это все связано с щитовидной железой, то исправится щитовидная железа, исправится поджелудочная железа, и тем более не стоит испытывать страхов по поводу лекарств, которые принимаются от щитовидной железы, панкреатит от этого не в 99,99% не формируется. Бывают редкие ситуации, конечно, реакция поджелудочной железы на самые разные нюансы и воздействия, но прямой параллели здесь проводить на самом деле не стоит. Что касается лечения хронического панкреатита, варианты лечения возможны два. Если форма воспаления такая несложная, человек может, значит, в амбулаторных условиях проходить лечение. Лечение начинается, конечно же, с отработки диеты. За последние годы произошла серьезная пересмотр многих рекомендаций по диете. Скажем, если лет 10-15 назад вообще все диеты были по номерам 1, 2, 3, 5, 10, да, и имели фамилию профессора, значит, который эти диеты изобрел, то последнее время, ну вот за последние 15 лет посчитали, что, в общем-то, не имеет такого вот строго серьезного и научного обоснования эти диеты. Конечно же, их никто совершенно не отвергает, но за долгие годы было обнаружено, что на самом деле вот таких вот строгих и скрупулезных разделений, вокруг которых были, знаете, такие нешуточные дискуссии среди врачей, иногда просто комичные, когда доктора начинали спорить, можно молоко человеку с поджелудочной железой, с больной, или нельзя молоко, можно ему мед или нельзя, можно ему, вот из-за каждого продукта развивались такие научные дискуссии. Хотя серьезные исследования показали, что такие дискуссии, им нет места на самом-то деле. Есть ряд принципов, которые являются основополагающими для диеты хронического панкреатита, вот и не больше того. Первый принцип – питание должно быть дробным. Что это значит? Человек должен кушать каждые 4 часа. маленькими порциями, то есть часто понемножку. Принцип совершенно обоснованный, понятен, то есть небольшой объем пищи минимально нагружает больной орган и создает для него определенный функциональный покой. В первые сутки вообще, даже если у человека развивается серьезное воспаление, человеку предлагают полуголодные или голодные дни, сутки-двое, для того, чтобы вообще не нагружать поджелудочную железу пищей, если есть для того основания, нет противопоказаний для голодания. Второй момент, помимо дробности и периодичности питания, это прием продуктов в отварном виде и на пару. То есть жареные вещи, копчение, соление, они содержат в себе мощные стимуляторы для пищеварения, и поэтому это все просто сильно загоняет поджелудочную железу в угол в рамках пищеварения. И третий момент – это подбор продуктов индивидуально. Ну, для примера, вот относительно дискуссии, можно молоко или нельзя. Если человек переносит молоко хорошо, у него не возникает боли, у него нет расстройства кишечника, значит, можно. Если у него на вот этот продукт возникают какие-то дискомфортные явления при диагнозе панкреатит, значит, нельзя. То же самое по всем другим продуктам. Конечно же, есть список продуктов, которые, ну, не стоит экспериментировать и не стоит, как правило, вводить в рацион, потому что они заведомо тяжелы для пищеварения. Это, значит, лук, чеснок, это грибы, это бобовые структуры, то есть горох, бобы и аналогичные продукты питания, ну и минеральная вода. Минеральная вода, несмотря на то, что на каждой этикетке написано, что показания для применения – это хронический панкреатит, и многие начинают активно стараться этими вещами пользоваться, это не средство лечения, ни в коем случае. Минеральная вода – это средство реабилитации, восстановления. Когда человек прошел курс лечения, у него совершенно ничего не болит, у него хорошее пищеварение, он соблюдает даже, может быть, расширенный вариант диеты, все хорошо. Вот тогда с целью профилактики под наблюдением врачей на питьевых курортах минеральную воду по некоторым канонам можно пробовать. И то, как показывают исследования, до 30-40% людей даже в состоянии полного хорошего здоровья при хроническом панкреатите не переносят это заболевание, не переносят минеральную воду. К этому нужно относиться очень-очень взвешенно. И в качестве примеров нередко бывают ситуации, люди диагноз поставили, этикетку прочитали, послушали от других, может быть, что минеральная вода – это вот так хорошо, кинулись на питьевой курорт вместо больницы. И нередко бывают ситуации, когда с питьевых курортов-то на скорой помощи они в больницу уезжают. Если покопаться в памяти, многие вот такие примеры-то сплошь и рядом бывают. На самом деле, поэтому при всей положительных частях минеральной воды, конечно же, она имеет очень узкие медицинские показания, и к ней очень-очень осторожно нужно относиться, особенно при заболеваниях поджелудочной железы, да как и при других болезнях желудочно-кишечного тракта. И третий вариант лечения – это фармацевтические препараты. По стандарту Министерства здравоохранения Российской Федерации это препараты, которые снимают боль. В каждом конкретном случае врач подберет пациенту тот или иной препарат. Это препараты, содержащие ферменты поджелудочной железы. Их огромное количество, самым простым из которых является панкреатин с разными активностями единиц. И препараты, которые бы контролировали процесс образования соляной кислоты. Вот три составных базисных препарата. Еще раз говорю, вариаций там может быть нескончаемое количество. Необходимо, конечно же, индивидуально обсуждать для каждого человека тот, казалось бы, из трех вот простых составных частей, тот индивидуальный набор, который ему необходим в качестве лечения как такового. И средства реабилитации, минеральная вода, санаторно-курортное лечение только значительно позже, только по строгому согласованию с врачом. Таким образом, мы подошли к концу нашей передачи. Как всегда, желаю вам здоровья, бодрости духа. Не болейте и помогай вам Бог.